Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.
«Да, все, батько!» — отвечали запорожцы, кланяясь снова.
«Не забудете говорить так, как я вас учил?»
«Нет, батько, не позабудем!»
«Это царь?» — спросил кузнец одного из запорожцев.
«Куда тебе, царь? Это сам Потемкин!» — отвечал тот.
В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: «Помилуй, мамо, помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.
«Встаньте!» — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.
«Не встанем, мамо! Не встанем! Умрем, а не встанем!» — кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.
«Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала», — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. «Хорошо ли вас здесь содержит?» — продолжала она, подходя ближе.
«Та спасиби, мамо, провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь?» Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед.
«Помилуй, мамо, зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались в чем-либо с турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что же не милость?
Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожское войско?
тем ли, что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим инералам порубать крымцев?»
Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.
«Чего же вы хотите?» – заботливо спросила Екатерина.
Запорожцы значительно взглянули друг на друга.
«Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите», — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.
«Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших?» «Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики?»
Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе.
Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.